Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 мая 2021 года. Программа с добрым концом. Вопрос. Творец – это добрая сила? Ответ. Относительно творения – добрая, а безотносительно к творению мы ничего не можем о нем сказать. Мы говорим о нем как об Эцмуто, он сам по себе, то есть не действующий ни положительно, ни отрицательно. Реплика. И как в доброй сказке, естественно, всегда побеждает добрая сила. Ответ. На самом деле, эта сказка добрая, и она не сказка. Это запланированная программа творения. В духовном мире виден ее конец. Когда мы поднимаемся с уровня нашего мира, с происходящего в земных органах чувств, на уровень выше нашего познания, в так называемое лишма, ради других, то мы видим будущее. Сейчас мы уже начинаем понимать, что настоящее и будущее течет и в прямом, и в обратном направлении. Поэтому, поднявшись в высший мир, мы можем явно видеть его будущее состояние. Каббалисты это видят. Вопрос. Но они видят все это в силах, а не так, как это проявляется в нашем мире? Ответ. Конечно, в силах, но они это видят и рассказывают нам об этом. А откуда же они это получили? Как смогли все описать? Из того, что они это все обнаружили. Из телевизионной программы «Духовные состояния». Пурим – внутренний смысл праздника.
Радиоверсия.
Какими мы должны быть? Вопрос. Бааль-Сулам в газете «Народ», изданной в 40-м году прошлого века, пишет, что мы, люди, все время находимся в состоянии развития, так же, как планета Земля, которая проходила постоянную борьбу двух сил – положительной и отрицательной. К чему мы должны прийти? К какому совершенству? Насколько я понимаю, неживая растительная и животная природа уже находится в своем совершенстве, а человек еще не достиг его. Ответ. Да, неживая растительная животная природа сама по себе находится в совершенстве. Но из-за того, что человек несовершенен, он влияет на нее, иррадируя свои плохие свойства. Поэтому страдает вся природа. Поэтому он должен прийти к тому, чтобы стать человеком. А человек на иврите – Адам. Адам от слова «подобный» – «эдуме ле элион» – «подобный Творцу». Вот какими мы должны быть, то есть находиться между собой в отдаче любви. И тогда, естественно, став другими, мы ощутим мир, в котором живем. Другой мир. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Физическое проявление идеологических войн. Вопрос. Евреи должны были постоянно воевать за объединение. Но почему, если брать ту же Тору, вначале они воевали с внешними врагами, а потом стали воевать друг против друга, причем с теми евреями, которые принимали эллинизм? Ответ. Все иудейские войны были между исконными представителями иудеев и тех, кто хотели оторваться от этого народа и проповедовать другие ценности, но не выходили из их числа. Они хотели переубедить весь народ в том, что новые ценности, которые несут эллины или римляне, правильные. Против них восставали сторонники соблюдения истинных народных ценностей. Между ними и велись войны. А между иудеями и римлянами, иудеями и греками, практически не было никаких серьезных войн. Отчасти они были уже потом, больше с римлянами, чем с греками. Противостояние, охватившее всю страну, очень мешало римлянам, которые не знали, что с этим делать, и поэтому посылали сюда своих представителей, наместников, вплоть до того, что вынуждены были вводить войска. Вопрос. Получается, что конфликты внутри народа вызывали как бы ответную реакцию высшей силы, которая проявлялась именно в том, что сюда приходили греки, римляне и делали свое дело. Если это перенести на внутреннюю войну, то, допустим, греки – это мои желания? Ответ. Все, из чего создан человек – это его желания. Они все эгоистические и делятся на несколько ступеней. Одна из этих ступеней называется римляне, другая – греки и так далее. Если ты, как иудей, с ними не справляешься, то тогда попадаешь под их власть и входишь в состояние войны. Ты вынужден их уничтожать, а они тебя, до тех пор, пока ты не получишь определенный результат от этих стычек. То есть те войны, которые ты не сможешь вести внутри себя идеологически, ты обязан будешь вести вне себя, физически. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 14 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Чип Илона Маска. Реплика. Новый стартап Илона Маска. Обезьяна играет в видеоигру без джойстика, только управляет силой мысли. Она должна отбивать теннисные шарики, и она двигает ими. Ей вживили чип в голову, и она вдруг начала реагировать. Илон Маск сказал, что это подойдет парализованным людям, которые не могут двигать руками, ногами. Они смогут силой мысли зажигать свет, еще что-то делать. Человечество уже освоило пересадку всех органов, каких только можно, а сейчас вдруг внедрились в мысль. Может быть, все-таки можно будет как-то внедриться, приблизиться к «я» человека, чтобы остановить войны, ненависть? Ответ. Нет, этого не будет. Реплика. Посмотрите, сколько страданий в мире. Ответ. Так и должно быть, страдания исправляют. Вопрос. То есть не получится пойти дальше таких физических правок? Ответ. Нет, если только человек решит, что он должен сам исправиться. Вопрос. Откуда это решение к нему придет? Его можно как-то внедрить в человека? Ответ. От простого здравого смысла, что он посмотрит на себя и скажет: «Я состою из желания, которое только лишь желание наслаждаться, и я должен решить, могу ли я его реализовать, или мне надо какое-то к нему противодействие». Вопрос. Но для чего? Ответ. Это человек. Но есть и другой человек, и третий, и четвертый, и так далее, которые не хотят так, как этот хочет. Вопрос. То есть для того, чтобы насладиться, он должен их подавить? Ответ. Конечно. Вопрос. А они не хотят, чтобы их давили. И как же ему тогда наслаждаться? Ответ. А вот нельзя. Значит, уничтожить. Вопрос. Вы сейчас построили такую цепочку. И тогда человек придет к тому, что они не хотят. И тут надо мне уже какие-то пушки, пулеметы использовать. Ответ. То, что есть в наличии. Реплика. То, что есть сейчас и копится еще больше и больше. Ответ. Да. Вопрос. В какой момент этот тупик произойдет? Что он скажет? Так уже нельзя. Ответ. Когда страдания научат его тому, что страдания больше, чем наслаждение. Вопрос. В какой момент это происходит? Ответ. Допустим, придут к нему его дети и скажут: «Мы хотим, чтобы ты делал по-другому, иначе мы с тобой связи не имеем». И тут уже проблема. То есть перенести это надо в другую плоскость, когда он поймет, что не может продолжать жить дальше в своих намерениях, действиях, наслаждении только для себя, что в этом он проигрывает. Вопрос. То есть вы говорите, когда очень близкие люди, дети его, скажут: «Нам от этого очень плохо»? Ответ. Когда он почувствует, что он действительно теряет, причем больше, чем от любого эгоистического приобретения. Вопрос. То есть он приобретает что-то эгоистическое, в этот же момент он теряет гораздо больше, чем приобретает. Детей, близких, родных и так далее. От него все отворачиваются. Ответ. Да. Вопрос. Это хороший пример. А как человеку так ощутить? Он-то давит в основном посторонних людей. Ответ. Вот если бы дети сказали: «Если ты будешь давить кого-то, то имей в виду, что в этой мере мы от тебя отказываемся, отворачиваемся. Ты остаешься один, и никто с тобой не будет иметь дело». Реплика. То есть вы предлагаете такую шагреневую кожу, когда в какой-то момент человек, который живет эгоистически, вдруг понимает, что на каждом его эгоистическом действии он теряет гораздо больше. Что-то очень близкое, родное, он теряет больше, больше и больше. Жизнь уходит. Ответ. Да, нам надо подобраться к тому, что ему очень дорого в жизни. Реплика. что каждая капля его эгоистического наслаждения для себя убивает кого-то очень близкого? Ответ. Да. Вопрос. Какой вывод можно из этого сделать? Ответ. Вывод очень простой. Нам надо заняться воспитанием молодого поколения, и оно заставит своих отцов, родителей измениться. Иначе никак. Реплика. То есть эти молодые люди, дети и внуки придут к родителям и скажут: «Так как вы живете, вы нас убиваете, нас для вас не будет». Ответ. Да, если вы хотите создавать мир, в котором мы будем жить, то мы считаем, что вы этот мир убиваете. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Сбудется ли прогноз национальной разведки США? Реплика. В докладе Совета по национальной разведке США специалисты предупреждают, что следующие 20 лет будут хаотичными, нестабильными, рост населения замедлится, будет мощное старение мира, изменится климат. Штормы, ураганы, наводнения, аномальная жара приведут к увеличению миграции. Международные отношения станут непредсказуемыми, связи будут не налаживаться, а наоборот рваться. Будет нарастать голод. Говорится, что пандемия окажет долгосрочное влияние, а именно будет расти недоверие к медицине, науке, властям, политике, и будут протесты и бунты. Концовка очень интересная. У каждого будет своя правда. Как вы относитесь к тому, что ничего светлого нас впереди не ждет, согласно докладу Совета по национальной разведке США? Хотя бы какой-нибудь свет в конце тоннеля? Ну нет, наоборот. Ответ. В конце тоннеля будет свет. Вопрос. А то, что не ждет ничего хорошего? Ответ. Это и есть тоже свет. Главное, что появляются причины для изменения человека, для изменения человечества. Вопрос. То, что у человека возникает тревога, что впереди ничего хорошего не ждет, это вы считаете хорошо? Ответ. И это тоже хорошо. Он должен искать, как это изменить. Дай человечеству хорошее будущее, оно совсем обнаглеет. Реплика. Вы считаете, дать человеку надежду на то, что будет лучше, это не очень хорошо сегодня? Ответ. Это нехорошо, потому что не идет в том же течении, что и действия природы. Природа должна вынуждать нас к исправлению, к изменению себя. А если у нас такая радужная перспектива, как нарисовали и капиталисты, и коммунисты, то мы себя не должны исправлять. Все нормально, спокойно. Что говорили нам те, которые насаждали эту идеологию? Вы дайте нам порулить, и у вас впереди все будет хорошо. А пока продолжайте так, как есть, и будьте довольны. И так далее. Вопрос. Что должно произойти, чтобы у человека возникло такое ощущение, что он должен измениться? Ответ. Это очень непросто. Во-первых, нарисовать нам мрачную картину будущего, если мы не изменимся. Нарисовать нам четкую зависимость, связь между внутренним состоянием человека и внешним состоянием природы. Если человек меняется, то меняется и все вокруг него, а если нет, то нет. И природа таким образом действует на нас обратной связью, отрицательной. Она будет всякими проблемами вынуждать нас изменяться. Вообще, найти зависимость эту. И я приду к тому, что у меня нет другого выхода. А потом я начну осознавать, что не только нет мне другого выхода, а слава Богу, что нет иного выхода. Потому что таким образом я выхожу из этого гниющего животного существования и становлюсь изменяющим себя существом. В какую сторону? Тут уже надо найти правильное выражение, формулировку этих изменений. Человеком называется тот, кто должен стремиться к подобию Творцу. А Творец – это великая, единая сила природы, отдающая, всерождающая, эманирующая из себя. И я должен этой силе уподобиться. А это значит, что я должен достичь состояния, когда ко всему тому, что находится вне меня, я отношусь с бесконечной любовью. И получается, что все, о чем говорили коммунисты, философы, философы-марксисты, все это было верно. Реплика. Но пройти такую трансформацию – я не представляю, что с человеком должно произойти, чтобы он пришел к состоянию подобия Творцу, эманации, любви, добра, тепла. Ответ. Он будет желать это изнутри себя больше жизни. Вопрос. И больше ему ничего не надо? Только это? Ответ. Только это. И не о себе думать, что я изменюсь, а думать о том, как изменится весь мир в свойство отдачи любви. Через человека начнет меняться весь животный уровень, растительный уровень, неживой уровень. В итоге все-все. Неживой, растительный, животный и человеческие уровни будут находиться на уровне взаимной бесконечной, ничем не ограниченной любви. И тогда в этом огромном желании, взаимном на всех четырех уровнях, проявится высшая сила, которая покроет это все собой, и весь мир обретет одну единую форму. А вот и все. И сегодня закладывается всему этому основа, фундамент. А мы должны это действие, устремление природы и свое личное устремление правильно оформить и обратить в правильном виде в нашем обращении ко всему человечеству. Это обязательно произойдет, потому что человек – существо чувствительное, и поэтому его можно запугать, его можно придавить, вынудить и таким образом учить. А если животное мы можем научить только до уровня, когда оно становится правильным животным, то человека мы можем изменить так, что он станет выше себя. Я смотрю на план этих сегодняшних экспертов как на очень-очень приемлемый и реальный. Вопрос. То есть вы хотите сказать, что если вдруг это изменение, о котором вы говорите, в человеке произойдет раньше, то этот план накроется? Ответ. Не надо 20 лет, но понятно нам, что все равно это должно быть. Такая волна должна пройти этой пандемии. Одной, потом другой, и еще, в разных местах. Это будет не просто одна огромная волна. Это будет много разных волн с разных сторон, и все они будут бороздить по нам, и мы не будем успевать на них реагировать, создавать вакцины. Никак, ничего не будем делать. Но каждый раз мы будем успевать благодаря тому, что будем умнеть. Мы будем соглашаться все больше и больше с вынуждающей нас высшей силой, и тогда пандемия будет затихать и давать следующую волну. А мы и со следующей волной тоже будем пытаться справляться нашими силами, что-то делать. А потом будем видеть. Нет, нам надо лучше вот так измениться, и тогда она не будет на нас действовать. То есть мы будем уже видеть, как избирательно эти волны всевозможных страданий будут действовать на нас, вынуждая нас меняться. Вопрос. Откуда придет наше первое понимание, что это идет от природы, что это она нас трамбует? Ответ. Из боли. Вопрос. А дальше понимание того, к чему природа нас ведет, будет все больше и больше? Ответ. Да, с каждой волной все больше и больше. Вопрос. Сколько ударов таких волн вы предвидите? Ответ. Это зависит от степени разумности человечества, к чему я очень скептически отношусь. Реплика. Желательно, чтобы мы поумнели побыстрее. Ответ. Это уже зависит от нас, тех, кто понимает это, и тех, кто должны рассказать это все. Тут ты уже включаешь другой уровень осознания. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 19 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 28 мая 2021 года. Почему ООН расследует действия Израиля в Газе в военной кампании мая 2021, но не говорит о жертвах со стороны Израиля? Дело в том, что евреев можно убивать, ведь они обязаны своим объединением внести мир в мир, только они это могут, а если не вносят мир, то они за все в ответе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.